Приветствую вас, дорогие ученики и ученицы Христовы. Мы с вами встречаемся в преддверии воскресного дня и чествуем весь сон угодников Христовых от апостолов и первых благовестников Евангелия до наших славных пращуров, до новомучеников Церкви Русской, тех, кого приняло небо в награду за их исповеднический подвиг. Воля Божья, возвещал апостол Павел, святость ваша, а святость, как вы понимаете, и шестым чувством постигается, это не праведность в светском смысле слова, не просто безупречная репутация, но пронизанность человеческого духа и всей жизни божественной благодатью. Свят Господь Бог наш. Яко свят Господь Бог наш, един свят, един Господь Иисус Христос. Собственно, Он наш Создатель и единый блаженный, единый имеющий бессмертие, живущий во свете неприступном, обретается вне созданного им мира, мира подпорченного, увы, человеческой греховной волей, демоническими энергиями, но восстановленного в его изначальной красе Голгофской жертвой и воскресением. В мир сей вновь вошла благодать Спасителя, но благодаря его крестному подвигу и победе над смертью. Эта благодать, потоком льющаяся от Святой Троицы, ходатайством Пречистой Девы, осеняя ангельские силы, наполняет собой недра Матери Церкви, ее земного колена, в семи источниках, родниках, таинств церковных. Благодать изливается в сердца верных, верующих. Эта благодать призывает из множества народов души, которые отзываются на ее приглашение, на ее воздействие, так что ежедневно энергия Святого Духа прилагает к Церкви спасающихся. Этой благодатью мы движемся к Богу, существуем, оживаем в Боге. Эта благодать нетленная, надмирная, святая, непостижимая в ее действиях. Энергия сочетает нас с нашим Творцом и Спасителем и Судьей. В этой-то благодати умение хранить ее, содействовать ей, так, чтобы она, ее действие в нас умножалось, вся соль и суть и смысл христианского подвига нашей жизни во Христе. Святые – суть те, кто позволили Христу совершенно проникнуть самые отдаленные уголки их духа. Так что вслед за духом, раскрывшимся наподобие чудесного цветка, и самое тело христианина, осветившись, стало послушным орудием нашего человеческого духа. Божьей благодатью христианин осиян осенен, как светлым облаком. Так что демонические энергии уже не могут удобно и неприметно проникать и осквернять собою недра наших душ. Соответственно, муж совершенный, представивший душу как деву чистую Христу, уже не пленяется худыми помыслами, мечтаниями неподобными, ощущениями нечистыми. Ничто скверное уже не может проникнуть в Иерусалим его души. Но напротив, сделав средоточием своим соделов Христа, который верою вселяется в души наши, поступив под управление Святого Духа, христианин и мыслит, и чувствует, и говорит, и действует согласно воле Божией, благой, угодной и совершенной. Носим на крыльях Духа Господня, совершенно согласуя свое человеческое произволение, свою волю с велениями Творца. Ему несказанное удовольствие доставляют слова: «Господи, Твоя святая, благая, угодная, всеочищающая, освящающая, усовершающая воля, да будет со мной и со всеми всегда и всюду и во всем». Христианин напоминает собою птицу, которая, преодолев земное притяжение усилиями крыльев, взмах, другой, третий, вся наша жизнь в этих восхождениях, невольных падениях, затем вновь набирание высоту. И вот когда он смирился в пух и прах пред Господом, когда уверовал совершенно в свое ничто и божественное все, напоминает собой птицу, которая, набрав высоту, всего лишь распластав крыла свои и осязая верой и любовью ко Господу, молитвою ко Христу, этот прозрачный, нетленный, всегда движущийся и вместе с тем пребывающий в покое поток Божьей благодати, парит, парит, парит в благодарении, в словословии, соединяясь с серафимами и херувимами, свят, свят, свят Господь Саваоф, не имея покоя ни днем, ни ночью, как возвещает Священное Писание, эти лики ангельские прославляют Агнца от века закланного. Я сейчас, конечно, говорю не о себе и не о вас, а о том идеале, который воплощается в слова апостола Павла: «Воля Господа есть святость ваша». Предоставьте Христу, воскресшему, жить и действовать в ваших сердцах, так, чтобы жили уже не вы, но Христос жил в вас. По слову древнего пророка: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут мне тщери и сыны. И будет, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, будет осенен, пронизан животворящим потоком Божьей благодати». Вот идеал, который начертан нам Сыном Божьим во всем послушном Отцу. Вот та стезя, по которой Господь хочет нас вести, если мы всецело вверяем себя Ему. При том, что сам человек, взирая на себя, ощущает свою полную немощь и недостоинство, и греховность, и удобно поползновенность к греху. Он искренне знает, что ничего хорошего, достойного без Божьего импульса, осенения, посещения он сделать не может по определению. Почитает себя самым последним пред божественной благодатью, которая как светлая царица, светозарная госпожа, посещая его, маленького, ничего не значащего, берет за трепетную руку и ведет его от степени к степени, по ступенькам, в жилище божественной славы, ведет его к поклонению Отцу и Сыну и Святому Духу. Скажите, пожалуйста, ну свойственно ли гордиться ребенку, которому приблизится царский вельможа в светозарных одеяниях, и, взяв его за маленькую ручонку, поведет его в царский дворец, чтобы тот предстал пред лицем всемилостивого монарха, при том, что этот вельможа, многоопытный царедворец, благостный и совершенно мудрый, учит младенца, вот иди прямо, вот распрями плечи, дыши ровно, не семени ножками, иди спокойно, уверенно, поклонись Его Величеству. Ну, свойственно ли ученику, которого обучает маэстро, и, взяв его руку с кистью или карандашом, учит его выводить узоры или абрис человеческого лица, свойственно ли такому подмастерью, ничего не умеющему, ничего не значащему, но благоговеющему перед учителем, который знает все тайны ремесла и высокого искусства, думать о себе нечто великое? Нет, отпусти эту руку хотя бы на мгновение, маэстро. Опять каракули бы появились, сломал бы тотчас грифель карандаша, испортил бы рисунок. А вот когда эту ручонку слабую держит профессор, неумеха вдруг выводит такое, что совершенно превышает его естественные силы и навык. Но при этом рука-то его, и движение руки его. Но здесь эти движения восполняются десницей мастера. Такова и божественная благодать, которая, как небесное гостье, осеняя чуть-чуть смирившегося в своих неисправностях, но не ожесточившегося, а глубоко каявшегося христианина, восполняет недостающую, убирает его тщеславные, похотливые помыслы, успокаивает его и не допускает раздражительности вновь сотрясать его предсердие. И Божья благодать, вся немощная, врачующая по церковному речению, недостающая, восполняющая, таким образом воспринимается христианином сознательно. Он с изумлением, с удивлением ощущает себя ребенком милуемым и освященным действием свыше, но при этом совершенно не гордится, совершенно далек от мысли: «Ах, как у меня получилось! Ах, какой я молодец! Сам сусам!» Нет, этого в христианине нет и не будет никогда, потому что божественная благодать есть нечто иноприродное, но не чуждое нам, а как воздух нам необходимое. Итак, будет ли гордиться живое существо, что оно дышит воздухом, который наполняет его легкие? Однако отымите эту возможность, и животное или человек ли тотчас скорчится в пароксизме, будет делать вот это движение и оставь его без кислорода, мгновенно умрет. Такова Божья благодать, которой мы движемся, дышим, осознаем ее в себе, но при этом не приписываем себе ее действия, а благодарим и славословим Творца, почитая себя недостойным его благоволения, его милости, его содействия, его дружбы, его любви. Итак, святые суть те, кто, смирившиеся пред Господом в пух и прах, стали совершенно преданными Христу. Для них Христос Спаситель – это сам воздух и свет, и без Него жизни нет, потому что Христос сам есть в жизни, путь и истина. Святые суть те, кто как подсолнух, соцветие свое поворачивает за солнышком, следует за Христом, куда бы тот ни пошел, куда бы тот их ни повлек, ни пригласил. Они всегда с Ним. Каким образом? Своим вниманием, своим умом, устремлением своего духа к Нему, кроткому Спасителю. Как говорит Спаситель через апостола Павла, прилепляющийся к Господу, единый Дух с Господом. Поэтому кто-то произносит глупую фразу: «Ой, это не для нас, мы в святые не записывались», а кто-то дышит Христом и боится разлучиться с Ним, и даже пребывая во многолюдии, обременен, будучи какими-то внешними занятиями, устремлен к Нему вниманием: «Иисусе, где ты? Иисусе, я с тобой. Господи Иисусе, не выпускай меня из поля твоего зрения. Господи Иисусе, не попусти мне думать о чем-то постороннем. Господи Иисусе, не уклонись от меня, просвети лице твое на ны и спасемся». И таких людей ангел-хранитель, конечно, подметит, будет им покровительствовать и поведет узкой, непростой стезей к евангельскому совершенству, предоставляя прочим жить, как они хотят. Ведь каждый сам хозяин своей жизни и выбирает, чем он наполняет свой день, каждый час своего бытия, куда он направляет свое внимание, что является предметом его интереса. Конечно, не хотелось бы нам потерять связь со Христом и в течение всего светового дня просто бить духовные баклуши, может быть, нехорошее, неприличное для нашей Zoom-конференции слово «балдеть», но вот балда стаиросова, пустая голова, в каких-то помыслах, каких-то расчетах, каких-то планах, все, что тебе подсовывает, неизвестно кто, ты это принимаешь, вот ты думаешь о каких-то людях, тебе не вполне симпатизирующих, или о каких-то проблемах. Все это известно каждому из нас и мне первому. Но нужно уметь пробираться сквозь эти поляны, сквозь эти туманы, сквозь эти берендеевы леса и нащупывать узкую тропочку, узкий путь, точнее дверь, посредством которой святые убегали из этого видимого мира. Видимый мир, тот, который мы воспринимаем глазами, рассудком, это, знаете, комната ужасов. Только вот просмотрите новостные пакеты за сегодняшний вечер. Это действительно такой аттракцион, Вот так и называется комната ужасов, привидения, страхи, какие-то ужастики, чем только не наполнен этот мир такими фантастическими, террористическими миражами, и в них пребывает большинство жителей планеты. Каждый сам созидает себе этот мир как душегубку, как пространство, где нет ни божества, ни вдохновения, ни слез, ни жизни, ни любви, а кинжал, деньги. Сатана там правит бал, люди гибнут за металл. Вместо любви какая-то грубая похоть, скатывающаяся в извращение, какие-то ужасные насильственные смерти. Вот большинство тех, кто любит детективы, любит криминальную хронику смотреть, вот они живут в этой темноте. Но есть заветная дверь, которую выбирали святые. Это дверь во мраке, всегда видна, подсвечена фонариком разума, совести, христианским видением. И на двери написано «Иисус Христос, свет в конце туннеля, выход из безвыходных положений, дверь, которая выводит из ада, созидаемого нашим собственным рассудком, воображением, помноженным на воображение, рассудок и действий тысяч, миллионов и миллиардов людей. Господь Иисус Христос». К этой двери идет узенькая тропиночка, которую вообще народ не замечает, потому что шикарные сабвеи, шикарные какие-то широкие пути ведут в преисподнюю, где написано «Услужливо оставь надежду на Христа, всяк сюда входящий». А вы вот выбираете эту узенькую дверь, которыми прошли сотни тысяч святых и идут сотни тысяч современных христиан, и стучите в эту дверь, потому что здесь свет, здесь воздух, здесь сила, красота, гармония, свобода, бессмертие, разум, любовь, жизнь, вечность. Господи Иисусе Христе, не хочу больше птеродактилей, драконов, растления, убийства, злобы, похоть, мерзкие всякие представления, картинки, ничего больше этого не желаю. Иисусе Христе, ты сказал, что к тебе приходят только дети. Не запрещайте таковым, тем, кто подобно детям ищет своего небесного родителя, приходить ко мне, Иисусе Христе. Открещиваюсь, отрекаюсь от всего того, что наполняло мой внутренний мир и убивало меня. Только у тебя покой, тишина, мир, успокоение, счастье, блаженство, радость, любовь. Как говорит апостол Павел, только о том, что честно, чисто, прелюбезно, о том помышляется не в смысле каких-то мысленных представлений, а устремление вашего духа к этому свету, к этому воздуху. И такое великое отличие Иисуса Христа и Его благодати от мира возле лежащего, что, знаете, слепой не ошибется. Так вот вы в эту дверь стучите с утра, как начали, и в течение дня дела-то делаете, а вниманием пребываете здесь, у стопа Иисуса Христа. И, Господи Иисусе Христе, меня окружают крокодилы, птеродактили, росомахи, водяные, колдуны, какие-то кикиморы. Не хочу ничего плохого, циничного, низкого, только ты, Отец, простирающий объятия, только у твоих стоп спокойно, тихо и мирно, только здесь я чувствую себя, говорит душа, защищенную, очищенную, умиротворенную. Иисусе Христе, открой мне эту дверь, чтобы я вошла в другое измерение. Это не параллельный мир, как игроки в компьютерные развлекаловки, а это иная сфера бытия, вне времени, вне пространства. Здесь все торжественно и чудно, здесь все светло и радостно, здесь чистота и красота, смирение и любовь, особое внепространственное пространство, вневременная вечность. Сам Христос, Спаситель, вводит тебя мною, кто войдет, спасется, войдет и выйдет, и обрящет, обретет для себя падбище. И вот это все так просто, вся просто обретающим разум. И любовь ко Христу нас научит вместе с апостолом Петром сказать: «Господи, куда нам идти еще, в какую другую дверь ломиться? Ты имеешь глаголы вечной жизни, нам некуда идти. Я готов оставить все и вся вокруг себя, только бы иметь тебя, бисер, жемчужину веры, сокрыть в своей душе». И раскрываем Евангелие, там точно так и написано: если не оставишь все, что имеешь, то есть не откажешься в мыслях от обладания всего земного, временного, не сможешь быть моим учеником. Если любишь кого-то из людей больше меня, не можешь быть моим учеником. Если не отвергнешься греха в себе, вот этих земных прилепленностей, пристрастий, болезненных привязанностей, не отсечешь все эти щупальца ради Христа, можно просто устремиться ко Христу, и, естественно, ты все оставишь за спидою. Не можешь быть моим учеником. Возьми крест веры и любви или благоговение пред крестной смертью и воскресением Иисуса Христа и следуй за мной. Доверься призывающей тебя благодати. Она, увидев в тебе такое произволение, такое самоотречение, такую жертвенность, такую пламенеющую любовь, такую мудрость, целеустремленность, внимание, трезвение, готовность идти за тобой, Господи, куда бы ты ни пошел, тотчас явит свое присутствие, защитит тебя от этих гиен, шакалов, других воспоминаний, мечтаний, возьмет тебя на руки и понесет, как светлые прозрачные воды несут челнок куда-то к устью, в голубую лагуну, где сияет неподвижное солнце любви, отражаясь в кристально чистой воде. Итак, святые избрали Иисуса Христа, который стал для них всем, нарекли его светом, жизнью, хлебом, дверью, спасением, с легкостью отказались от всего, что не есть Христос, вменив, как говорит апостол Павел, в черепки, в прах, в пустяковину все, что раньше занимало их внимание, сосредоточили свое внимание на Господе и успокоились, и орадостотворились, и просветились, и умилились. Как это он так грешника взял на руки и осветил своей благодатью, и возрадовались, и возликовали, и восторжествовали, и запели Пасху среди лета, но уже никогда не расставались надолго с именем Христовым, потому что где с верой и любовью призываемое имя, там и Он Христос. А призывать имя Христова нам необходимо, чтобы ум не был праздным. Природа не терпит пустоты, и если у тебя во лбу звезда восьмиконечная не горит, если имя Христова ты не полюбил, значит, у тебя будет всякая дрянь, и ссор, и мусор, и всякая чепуховина в мозгах и в душе, и глаза в кучку соберутся, и бляшки, рассеянный склероз, и не поймешь даже, кто я, что я, альтер эго, ид или эго, оно. Поэтому будемте, дорогие друзья, вспоминать эти слова обращенные к Симону: «Симон Ионин, любишь ли меня?» Заметьте, они были обращены к тому ученику, который трижды отказался под давлением обстоятельств и по малодушию от исповедания веры в Иисуса Христа. «Господи, ты знаешь, что несмотря ни на что, ни на свою слабость, ни на свое тщеславие вчерашнее, ни на свое падение, ты знаешь, Господи, что я люблю тебя, потому что ты мой Бог, ты мое радование, ты мой свет, помощник и покровитель мой. И я, Господи, вновь иду к тебе, суди меня не по неправдам моим, а по милости твоей». И Господь радуется обращению заблудшего, обнимает, лучшие одежды возлагает, очищая от воспоминаний, мечтаний дурных, и дарует тебе свой покой и тишину, и умиротворение, так что ты следуешь за Христом не со скрипом уже, не с жалобами: «Да что ж такое, да как же трудно, ничего не чувствую, ничего не понимаю. Ой, вот, говорю, Господи, жизнь – это блаженство. Ты, Господи, есть жизнь с избытком. Господи, как хорошо, как радостно. Завтра мы будем причащаться святых Христовых тайн. Господи, уже сегодня прости мне мои вольные и невольные согрешения, и будет для меня светом, милостью и спасением». Если в сердце гость небесный воцарился Иисус, то в душе моей не тесно. В час, когда ему молюсь, словно птицы все святые собираются сюда, где стопы их проходили, превращается земля в летний сад, всегда цветущий, и витают посреди ароматных райских кущей души Божьих святых, сердце видит Богоматерь, Дева предстоит Христу, и спасение грешных ради сходит в нашу суету светоносно, но незримо свой являет кроткий лик гибнущим в объятиях мира. Их отчаянный крик, как стрела, восходит к Богу, светлый сон его святых чистому доступен оку, и живет в сердцах простых, полон милости Никола, близ архангел Михаил, меч свой опускает долу, он хранит от темных сил ему веренные души. Божий врач, святой Лука, нам больным особо нужен, так легка его рука, чудотворная десница. Гроб Матронушки святой, жизни полон, к ней стремится, бесконечной чередой наш народ боголюбивый чтит угодников святых, им молясь, как стать счастливым, нужно выучить мой стих. Не первый раз я, дорогие друзья, к сожалению, уже не первый раз повторяюсь, читаю это размышление, но все-таки оно не потеряло для нас свою привлекательность. А мы с вами давайте в завершение посмотрим, что накропали наши корреспонденты, что их волнует, что у них там на уме. Была на беседе отца Сергия Баранова, тронута была. В частности, было сказано батюшкой: «Боль – это любовь». Как понимать это выражение? Что любовь – это боль, я понимаю, а вот наоборот – там была мысль, что смерть – это боль, а боль – это любовь. Смерть дана людям, чтобы пробудить их души. Вы знаете, в жанре устного экспромта священник приговорит в определенном контексте, и вырывать из контекста фразу будет не мудро. Не всякая боль есть любовь. Душа, потерявшая Христа, по определению испытывает боль, находясь в этом мире земном, опутанная со всех сторон страстями, она теснима, и только один Христос избавляет нас от боли, возвращая нам покой и тишину. Но Паисий Афонский говорил и писал с болью о современном человеке, потому что любовь Христова действительно наполняет нас состраданием, какой-то сладкой болью. Любить во Христе значит душой принимать страдания ближнего. Помните Максима Трошина? «За Россию, мать, сладко помирать». Как может быть смерть сладкой? Ну, наш народ говорит, на миру и смерть красна. Речь идет не о тщеславии, а о том, что полагать жизнь за друзей своих в этом порыве человек влеком самой Божьей благодатью. А поэтому любовь истинная не без боли, но боль это сладка и приятна, когда Божья благодать пронизывает твое сердце. Смерть не надо воспринимать умом. А что значит осмыслять ее все же? Там, где Христос, победивший смерть, ее уже нет. Христос бессмертен, и наш дух тоже бессмертен, свободен и бесстрастен, когда он обретает сам себя в Божьей благодати. Тот, кто имеет Христа в своем сердце, уже не будет пленен страхом физической смерти, потому что воскресший Христос согревает тебя, просвещает твое сознание, и тайна святых мучеников в том-то и состояла. Они настолько отдавали себя Христу, и Господь видимым образом вселялся в них, что животный страх смерти у них заменялся торжествующей песню благодарения Христу. Ну, это, конечно, высшерациональные вещи, они постигаются только опытно. И я бы так сказал, если что-то тебе непонятно в твоей собственной жизни, в осмыслении твоей жизни, ищи объяснение в единении со Христом и его благодатью. Без Божьей благодати ничего ты не скумекаешь, не допетришь никогда. Жалкие попытки человеческого ума, рационализирующего что-то, понять и осознать. Но когда Божья благодать явит свое присутствие, прикоснется к тебе, твое сознание просветит, ты с легкостью обретешь, постигнешь непостижимое, как сказано, сие труд есть предо мною. Вот размышлять о тайне жизни, смерти трудно и даже невозможно. Донди же вниду в светило Божье. Светило Божье – алтарь Господень или собственный дух человека. Вниду к жертвеннику Божьему, веселящему юность мою. Жертвенник Божий – это и святыня в алтаре, и, собственно, твой дух бессмертный, всегда юный, кроткий и прекрасный во Христе – он расцветает, как букет цветов. Поэтому не будем теперь оценивать возможности нашего рассудка, отчаянной попытки логически усвоить истинные веры обречены на провал. Нужно отказаться от этих усилий безблагодатных, иначе просто сломаете себе рассудочную часть. Но по-детски нужно довериться Иисусу Христу, он раскроет лепестки вашего духа, и вы постигнете уже другим инструментом. Вера раскрывает горизонты, и вам дастся по наитию вышеестественное постижение тайн жизни и смерти через божественную благодать, которая все знает, которая оживляет человеческий дух и раскрывает ему тайны как жизни, так и загробного мира. Как разделить осуждение человека и осуждение греха? Человека жалеем, как врач жалеет больного, пораженного саркомой или проказой, а саму болезнь он не приемлет и борется с нею. Ведь вы на опыте с вами мы на опыте знаем, что грех – это всегда промашка. Человек был увлечен лукавым, сбился с пути, и темное принял за светлое, думал обрести блаженство там, где его нет. Соответственно, человек согрешающий несчастен, он ослеп, он в темноте, он обольщен. У него выколоты глаза, у него потеряно соображение, пусть он чем-то бахвалится или уверен в своей победе, но он загнал свой дух в подполье, мучается невыносимо, утверждая примат материального над духовным. Поэтому, если ты сам хоть немножко духовен и знаешь, как сладко жить со Христом, ты понимаешь, что он лишен единения со Христом, в нем не дышит благодать, он не отдается ее велениям, он не прославляет трипостасное божество. Видно по мути в его глазах, по тяжелому взгляду, по каким-то вот таким чертам лица, что он оземленен, совершенно придавлен к земле, иногда даже демоническое начало видно, душа страдает. И как же ты не будешь сострадать, как, например, если бы ты увидел, что твою соседку, с которой ты особо не был дружен, заглотал наполовину крокодил, и только вот видна ее нижняя конечность, или напротив даже, нижняя конечность крокодил заглотил, и она вот кричит: «Помогите, помогите!» С этой соседкой ты особо не дружил, вот, но тут в тебе совершенно неведомое просыпается. Или ты увидишь соседа, вот питон его подстерег, питон, и вот окольцевал его, и ты видишь несчастное лицо соседа, у него уже хрустят ребра, потом питон душит человека, как лань. Ну как же? Вот любой грех, смертный грех, любой порок, пьянство, разврат, гордыня – это вот удушающие кольца питона. И так говорит святой Порфирий греческий, Кавсоколевит: как ты можешь не плакать, как ты можешь не кричать: помогите, спасите, как ты не можешь не сострадать тому, кто у тебя на глазах вот гибнет. А так очень легко различать осуждение греха и сострадание к человеку. Двое или трое собраны во имя Мое. Здесь идет речь о любви к Христу. А как научиться подобной любви? Обычно учатся хорошему у родителей, или у священников, или у друзей, или у писателей. У писателей, смотря потому, что за писателем Мопассана этому не научишься, или у Кафки или Сартра. У народных героев, у святых. Почему же возникает у нас пароль разделение, пьем из замутненных источников, каждый себе сам выбирает авторитет и учителей. Вспомните апостола Павла, который говорит: в последнее время выберут себе ложных учителей и будут ходить вслед их похоти и развращенности. Не пей, Иванушка, из козлиного копытца. Да, действительно, это можно и к русскому народу предложить. Русский народ, не пей из отравленного источника, но прильни к Матери Церкви, к ее питающим сосцам, она и очистит, и осветит твою душу. Если мы собираемся во имя Господне, то нам должны являться пути Божии, и мы должны выправлять свой маршрут. Уж, конечно, когда мы собираемся во Христе, на божественную литургию, наши пути становятся ровными и гладкими. Мы чувствуем общее дыхание Церкви, нас посещает неведомое ощущение единства, единомыслия, какого-то веселья, радости. Возьмемся за руки, друзья. Как здорово, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Никого не хочется вообще осуждать. Всех веряешь милости Божией. С всех потрохами, все хорошие, светлые, радостные, белые, пушистые. Вот нормальные чувствования поцерковленного человека. Он спешит в собрание церковное и чувствует, что это живые клеточки единого организма, члены тела Христова. А если ты в собрании церковном, как еж в тумане, из-под лоби смотришь один среди своих, чужой среди чужих, если у тебя нет этого чувства братского единства, которое наполняет сердца при молитве «Отче наш», «Иже и си на небесех», значит, ты еще не начинал каяться, потому что Христос первым делом расцепляет сердце любовью к единомысленным, к ближним своим. Кто-то любил икону Святой Троицы, нет, всех святых, и прикладывался в первую очередь к этой иконе. У меня, например, есть тоже свой обычай, я о нем рассказывал. Прихожу в любой храм и ищу икону Николая Чудотворца. Вот дайте мне икону Николая Чудотворца. Найду эту икону, святитель Николай, я пришел, благослови, управи, а потом уже иду ко всем иконам, он мой часовой любви. Но у кого-то была икона всех святых, хорошо. Ну, такой заумный вопрос. Перешел из одного храма в другой, что теперь? Какой-то усложненный вопрос, в котором особого смысла нету. На самом деле не нужно зацикливаться на иконах, но икона лишь окно в вечность. Мы начали наше общение с того, что христианин находится в теснейшем единстве со своими старшими братьями, о чем сказано в Псалтире: «Ты, Господи, благословишь малых с великими». Великие – это святые, мы – малые братья Христовы. И поэтому, входя в храм, ты духом ощущаешь это единство и по-детски кланяешься, и благодаришь, и словословишь, и радуешься, что ты вошел в сообщество святых, сам будучи грешным человеком. А уж относительно икон особенно на них зацикливаться не нужно. Ну вот я всегда ищу икону Николая Чудотворца, и что есть, то есть. Как вы понимаете смысл выражения «где двое или трое собраны во имя мое»? Прежде всего, с любовью ко Христу. Любое собрание от литургического, высшее из всего имеющегося на земле, до какого-то ужина с друзьями, когда единомысленные люди помолились, присели, тортик порезали. Все, что насыщено, пронизано любовью ко Христу, доставляет неизъяснимую радость и покой человеческому сердцу. В этом смысле мы живем в стране крещенных людей, и поэтому всякое практически наше собрание должно быть собранием во имя Господа. Ну, священнику особенно везет в этом отношении. У нас в России к пастырям не зарастет народная тропа, и поэтому с утра до вечера ты поешь, как все отроки: «Осанна Вышнего, благословен гряды во имя Господне». А что, если из этих двух или трех кто-то оглядывается назад, как жена Лотова? Ну, всякое бывает. Главное, чтобы ты была соль, бегущей по волнам. Главное, чтобы ты следовала за Господом, как Мэри Поппинс своим курсом. Главное, чтобы у нас нос был по флюгеру церковному. И остальные, видя твой добрый пример, побегут за тобою. Вчера еще, задрав штаны, бежали за комсомолом, по слову Сергея Есенина, а сегодня следует за тобою, как следовал Иоанн за Петром, когда воскресший Христос сказал: «Следуй за мною». Господи, а сей же что? Что тебе? Ты следуй за мною. А что с семьями, брошенными отцом семейства? В России это каждая вторая семья. Что в нашем народе не почивает благодать Господня? Ну, вы мне такие вопросы задаете. Печальных примеров немало, но мы с вами сегодня только о том и говорим, что следует за Христом и стучаться в эту спасительную дверь призвания каждого крещенного человека. Пойдем мы за Господом, так и за нами потянутся вчерашние папаши-алименщики, как часто выросшие дети находят их и приводят их в церковь. Так что благодать приходит и уходит, она сообразуется с нашим произволением. В разной мере, на разных людях. Ну, конечно, читайте пророчество апостола Ерма, вчера была память его, и найдете о том, что все разные, и, соответственно, Божья благодать по-разному устраивает наше спасение, сообразуясь с произволением человека. Благодать не насилует. Правда? Почему такое разъединение, разобщение в церкви? Ну, это вам так кажется, а у другого восприятие иное. Господи, как же хорошо! Сегодня было у нас на Шаболовке 21 на всеночный подвоскресный день. Как будто все святые спустились сегодня под конец всеночной, когда башмачок святителя Спиридона вынесен был в ковчеге и поставлен близ самой иконы святителя. Как люди прикладывались, младенцы, бабушки, студенты, семейные пары, какое единство, какое единомыслие. А вот у нас текут слезы, мы в день всех святых остались без нашего храма всех святых. Да почему же вы остались без храма всех святых? Поезжайте в Алексеевский храм, я бы сам поехал, просто как настоятель должен уже служить на месте своего назначения. Вам что, руки что ли обрубили? Почему вам не молиться там, где хочется молиться? Давайте побольше позитива. А то, что не вопрос, то какая-то химера. Почему люди гонят одни и других из церкви? И тут вы не правы, я считаю. Господь нас всех любит, как птица собирает птенцов под крылья свои, так Христос Спаситель каждого из нас лелеет и холит, в хорошем смысле слова. И в обители Отца Моего всем будет места предостаточно, что каждый из нас наблюдает и на собственном опыте. Как бы ни обернулись обстоятельства его жизни, а Христос Спаситель поставляет нас пред лицом святой чаши, насыщает нас божественной благодатью, неважно, в исторической застройке Москвы или в Новой Москве, или в Углич, или в Суздале. Велика страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Но как в церкви вольно дышит человек, на всяком месте благослови души моя Господа. У меня вот позитивное восприятие жизни. Вот режь меня, вот бери голыми руками, не возьмешь. Как прекрасна жизнь! Почему некоторые люди говорят, что не нужно бывать на службах, потому что у них Бог в душе? Ну, может быть, и есть такие блаженные люди, у которых Бог сияет в душе, и они вкушают небесную манну, превратившись в столб молитвы. С утра до вечера они стоят воздетыми руками где-то близ ленты или пятерочки, или прямо посреди Ашана, и не замечая столпотворений вокруг себя, молятся Господу, и у них храм как душа как живой храм. Но вообще-то тот, кто хочет душу превратить в живой храм, в воскресный день не может оставаться. Не может оставаться в мирских жилищах, но вместе с царем Давидом восклицает: «Единого просив у Господа, еже житими воскресенье в дому Господню, зретими красоту Его». Помолимся за Аллу с паломниками в Израиле, да убережет Господь и благополучно вернет в Москву. Да уж, дорогие мои, сами вы наслышаны, что там израильтяне учредили, весь арабский мир всколыхнулся. Мы с вами, дорогие друзья, за воинов помолимся, за Германа, помолимся за всех наших защитников Отечества. Я благодарю вас сердечно за ваше общение. Поздравляем медицинского работника, с Днем медицинского работника всех поздравляем. И дай Бог, чтобы, по крайней мере, врачи были у нас святыми людьми, за ними следовали учителя, а потом уже и батюшки, чтобы все сословия России, купцы, дворяне, крестьяне, тайные советники, бароны, графы, князья, все сословия нашего общества, мещане, все мы освятились и от небесного царя восприняли его освящающую благодать. Ну, Александра Кряжева с мамусиком, пора вам уже отдыхать. Никого мы сегодня особо не обидели. Я надеюсь, что все довольны. Поздравляем вас с именинами, дорогие мои. И завтра будем готовиться на божественной литургии славить Отца и Сына и Святого Духа едиными устами, единым сердцем и чувствовать присутствие любимых нами святых, которые поделятся радостью о собственном спасении. Христос воскресе, воистину воскресе! До скорых встреч, господа!